Шалом. Добрый вечер, дорогие друзья. Шавуа Тов, доброй недели. Сегодня Йом Ришон, воскресенье. В иврит дни никак не называются, они нумеруются. Поэтому сегодня первый день, имеется в виду первый день после шаббата. Йом Ришон. И, как традиция, в начале недели мы желаем друг другу доброй недели. Мы продолжаем изучать книгу Ваикра или Левит. Сегодня мы будем читать шестую главу книги, но, как обычно, мы начнем с молитвы. Отец Небесный, прошу Тебя благословить и защитить тех, кто оказался на войне, тех, кто под обстрелами, тем, кто под пулями, тем, кто вынужден прятаться, тем, кто вынужден оставить свой дом, те, кто вынужден думать, оставить ли свой дом, дай мудрости, сил принимать правильное решение. Защити всех тех, кто воюет, всех тех, кто сопротивляется насилию, тех, кто чувствует беспомощность, поддержи, тех, кто переполняется ненавистью, дай мир в сердца этих людей. Благослови тех, кто нуждается в пропитании. Многие люди потеряли работу. Дай достойную работу, чтобы было время, чтобы оставалось время на общение с семьей, на изучение Писания. Так, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Отец, благослови тех, кто болен, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто сопровождает больных. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Дай свой мир и прояви свою отцовскую заботу. А мы с вами с Божьей помощью... Простите за кашель. С Божьей помощью продолжаем читать книгу Ваикра и читаем шестую главу книги. «Ваидабер Адонай эль Моше лемор». И говорил Господь к Моше, говоря, «Цав эт Аарон, заповедуй Аарону, вейт банав и сыновьям его лемор», говоря. То есть с шестой главы начинается инструкция, служебная инструкция, которая не для всего народа Израиля, а только для Аарона и его потомков, то есть для коинов. Если в первых пяти главах мы читали о том, как и в каких случаях, какую жертву человек приносит, в первых трех главах мы читали о добровольных жертвах, о жертве всесожжения, о минхе, о мирной жертве. Затем мы читали о жертве очистительной, о жертве повинности. То сейчас, после того, как даны инструкции народу, мы читаем, что Всевышний повелевает Моше и говорит «цав», то есть «повели». Или поторопи, мотивируй сыновей Аарона, Аарона и сыновей его, говоря, «Зот тарат агуля» – вот учение о всесожжении. И «Оля аль-мугда» – она поднимается на огонь, «Аль-мизбеах» – она на жертвеннике, «Кол алайла ад-бокер» – всю ночь до утра, «Вэш мизбеах тука ад-бо» – и огонь на жертвеннике будет гореть. То есть жертва всесожжения – остается ночью, она горит всю ночь горит огонь на жертвеннике. Что происходит рано утром? Здесь надо сказать, что большое количество священников спит в специально определенном месте на Храмовой горе. У них есть такое место жительства, такой небольшой хостель, чтобы представляли себе, старые священники спят на таких вот маленьких одеяльцах, которые подкладываются, молодые спят прямо на земле, они утром начинают подготавливать храмовую службу. Они должны подняться примерно за час до рассвета. Вальмаш акоэн мадобад, и оденет священник свою одежду, и та, которая одежда из простой ткани, то есть исподняя, умикснасейбад и штаны, и ваш абсаро оденет это все на плоть свою, Вирім ета дешен и соберет подымет пепел, а шертухар эш это уля, ремезбех, то, что осталось после того, как сгорела жертва всесожжения на жертвеннике, мы говорили, что хотя она и называется жертвой всесожжения, она все-таки не сгорает полностью. И священник поднимает остатки пепла в самого Эцером Избеях и снимает их, кладет ее возле жертвенника. Согласно преданию, часть этого пепла поглощается землей возле жертвенника, но часть все-таки остается. И эти остатки горения жертвы на жертвеннике надо вынести из храма. То есть день начинается рано утром с генеральной уборки. Священник встал, одел самую легкую свою одежду, он ходит босиком за час до рассвета, в Иерусалиме иногда прохладненько, мягко говоря, в это время, он идет босиком, проходит расстояние до... Часть священников идет по западной филан, часть по восточной, они проходят перед по двум галереям, и каждый занимается своим делом. Тот, кто должен очищать жертвенник, подходит, специальным инструментом он снимает пепел жертвенника, кладет его рядом с жертвенником, выпашатит бгдав, вылеваш бгдим ахрим, снимает эти одежды и одевает другие служебные одежды, потому что ему сейчас нужно будет выходить на люди, выходить из храма, выуцеет адешен эль михуц ли махане и выносит, то есть он берет лопату с этим пеплом и несет ее за пределы храма эль макома таур, в чистое место, в место, где обычно складировался пепел. То есть все это время весь пепел складировался в одном и том же месте. Снова есть такая иерусалимская байка о том, что этого пепла было огромное количество, и до 19 века, практически до последних волн алии, репатриации в Израиль, жители Иерусалима пользовались этим пеплом для варки мыла, но, впрочем, это может быть и только байка. Итак, он выносит пепел, но в то же время «Ваяеша на мизбеах тукатбо лёд ихабе», а огонь на жертвеннике должен гореть и не угасать. «Убиэр алея акоэн эцэм» и разложит, зажгёт на них священник поленья «Бабокер-бабокер» – самый-самый час рассвета. То есть, как только поднялись первые лучи солнца, священник уже все вынес, он уже процесс уборки закончил, и он самым ранним утром вновь разжигает огонь, который чуть тлеет, то есть он не погас, он тлеет, но священник его разжигает снова. «Урахалея оля», и на эти поленья он кладет жертву всесожжения. «Ваяктиралея хальвея шлемин». И жир, который остался после шлемин, внутренней части шлемим, он будет потом воскурять поверх вот этой самой жертвы всесожжения. Когда мы читали про жертву шлемим, про жертву мирную, мы читали, что она воскуряется на жертве всесожжения. Сейчас Тора нам объясняет, как это происходит, и говорит: «Эйш тамид дукат ла мизбеах ло тихабе». Огонь все время должен гореть на жертвеннике и не должен гаснуть. Это заповедь священникам. То есть сыновья Ааронова должны заботиться о храме и о жертвеннике так, чтобы все время на жертвеннике что-то горит. Это пламя неугасимое. Оно должно все время поддерживаться. Это забота священников. Но, естественно, этот стих понимается в гораздо более широком смысле. Для каждого из нас на нашем жертвеннике должен постоянно гореть огонь. Мы не просто должны служить и ставить галочки против каких-то выполненных заданий или придуманных самим себе заданий, мы должны служить так, чтобы огонь горел, чтобы на жертвенник горел, и вот этот внутренний итлявут, восторг, горение, оно должно сохраняться в нашем служении. Так это понимают, расширенно понимая эту заповедь. Еще одну инструкцию священники получают, начиная с 7 стиха, по поводу жертвы минха, или приношения бескровного, приношения хлебного. «Зот турат минха» – вот учение о минхе. «И крево та на Иарон, Лифней Дунай, Альпней Мизбеах, сыновья Аарона будут приносить ее перед Господом на жертвенники, в Иерим Мену Бекумцо будет поднимать, сжимая в горсть, Месолет Минха, Ушмина, Вейтхона Ревуна, немного муки и масла, и весь ладан, Ашер Аля Минха, который к этой жертве приложен, Виктир Мизбеах Реах Нихоах, и на жертвенники воскурение благоугодное он принесет памятование этой жертвы. Снова повторю, маленький комочек этой жертвы делает священным всю муку, которая принесена, а ее принесено 2 литра, как мы говорили, и поэтому оставшиеся в это нутра мимена, а оставшиеся мимена, оставшиеся от нее, яхлю Аарону гунав, будут есть Аарон и сыновья, мицвот, тахель, бимком кодыш. И будут есть они ее в святом месте, то есть нельзя взять ее с собой в поездку на Кинерет или в заграничное путешествие, это нужно есть во дворе у входа в шатер Бехацер, Ойльмоэд и Ахлюа. Несмотря на то, что это бедняцкая жертва, несмотря на то, что это всего-то навсего крупа, мука, все-таки они должны есть ее в святом. Она обладает святостью. Ло таафе хамец хелькам, и они не должны запекать ее во что-то квасное. Хелькам натати ота, миши, я дал ее им в долю с моего жертвенника. То есть священники как бы не свое едят, а Божие едят. Словно не они едят, а жертвенник ест, когда они едят это как посланники Божии. О, кихатату кияшам. Это как жертва очистительная и жертва повинная. Особое повеление такое в отношении этой жертвы, хотя и в отношении предыдущей, можно сказать, то же самое, от нее ничего не остается просто, чтобы есть. Любая жертва естся, ела как святое, но это сказано в отношении приношения хлебного, потому что им, казалось бы, можно пренебречь. Ну что там, кто-то там что-то принес такое не очень достойное. Нет, мы все равно остаемся и относимся к этому как к святому. Коль захар бевней Аарон, всякий мужского пола из сыновей Аарона, яхельна, можете есть. Хокулям ледротейхем, это завет вечный в ваше поколение, мейше данай, коля шарига бэм игдаш. Это из пропитания Господнего, все, что прикоснется к нему, осветиться. То есть, если мы взяли какую-нибудь мисочку или тарелочку или горшочек и наложили в него кашки, сваренной из этой муки, или лепешечку, сделанную из этой муки, то все, что прикасается к нему, становится святым. Мы уже не можем эту тарелочку вытащить наружу, она становится святой, и место ее уже в святом. Для того, чтобы ее вынести наружу, ее нужно подготовить. Если капелька капнула на одежду, запачкала костюмчик, то и костюмчик этот уже нельзя вынести наружу. Его надо постирать в святом, чтобы вот эти вот капельки, крошечки святости, попавшие в него, чтобы они вышли, и только тогда можно выносить это наружу. Это инструкция, которую коаним получили в отношении того, как обращаться с жертвой Оля и жертвой Минха. В 12 стихе есть что-то, что касается самих священников. «Вейдабер Адонай эль Моше лемор», и сказал Господь Моше, говоря, «Зе курбан Аарону ванав». А вот жертвоприношение, которое должны приносить Аарон и священники. Это как если сказать, а вот налоги, которые платят представители налоговой службы. Можно было бы сказать, мы священники. Где это видано, чтобы священники приносили от себя жертвы? Они посредники, они берут у народа жертвы. Но здесь есть повеление, что Аарон и сыновья тоже должны приносить жертвы Всевышнего. Бьома Машаху, то в день помазания своего. У этого, у этой фразы есть два понимания. Одни толкователи говорят, это Коэн Гадоль, то есть первосвященник, приносит каждый день, два раза в день эту жертву, которая называется жертва обновленного, жертва новенького. И каждый раз он этим самым напоминает себе, что он новичок на этой службе. То есть он никогда не священник со стажем, поскольку он приносит каждый раз, два раза в сутки жертву новичка, то он как бы чувствует себя новичком на храмовом служении и не становится ветераном, не превозносится. Каждый раз он понимает, что для него все заново. Весь опыт, все стереотипы, все заранее известные ответы, заранее составленные о людях впечатления, которые могут возникнуть у служителя. Когда мы заранее все про человека знаем, что он напишет, что он нам расскажет, на что он пожалуется, как он улыбнется, где он расплачется, вот это каждый день нужно ломать священнику, и для этого он каждый раз приносит жертвы. Как бы всю свою опытность два раза в сутки забывает и становится новичком. С другой стороны, можно понять это так, что это новичок приносит такую жертву, и каждый раз, когда он новичок приносит свою первую жертву, он поднимается на уровень первосвященника с точки зрения важности его перед Всевышним. Такие два подхода существуют в понимании этой фразы, что это за жертва, которую приносят Аарон и сыновья. И, казалось бы, Аарон и сыновья, вообще священники в еврейском народе, люди чрезвычайно состоятельные. И, казалось бы, можно было бы потребовать от них приносить очень-очень серьезные жертвы. Они по 5 быков в день могут принести, им большого убытка не будет. Но вот здесь написано так. Эсрит эйфа солит десятую часть эйфы муки, то есть точно так же, как бедняцкая жертва, они приносят десятую часть эйфы муки, то есть двухлитровую банку муки, минхат амид, это постоянная жертва, махицата бабокер, умихицата баэрев. Половина ее воскуривается утром, половина воскуривается вечером. Она махват бешемен тасе, мурбехет тавена. То есть сначала муку смешивают с маслом и замешивают такое тесто, похожее на сегодняшнее, скажем, заварное тесто, как можно увидеть у профитролей, у этрогов, но из массовой муки. Тафунени, а после такой обжарки она еще и запекается, минхат птитим, и разламывается на маленькие кусочки. Такрив реах нихоах ле Адонай. Она будет приноситься в благоухание Всевышнего. Вякой на мачьях тахтам, и помазанный священник, и те, кто после него, и сыновей его, и асеу тахо кулям ле Адонай хлиль тактор. И не будет делать, как мы уже сказали, есть два понимания. Первое понимание, что это первосвященник, который каждый день как новичок. Второе понимание, что это новичок, который как первосвященник. И она сжигается полностью. Если приношение бедняка сжигается только горсточка, то священникам не дается такой роскоши съесть ту же жертву, которую вы принесли. Значит, какой же будет в этом дарование, дар Всевышнего, если священник сам принесет жертву и сам ее будет есть. И поэтому она сжигается полностью в 16 стихе. «Коль минхат коэн, хлиль тье лёта ахэль». Вся жертва священника, она абсолютная, и она не съедается. То есть, когда священник дает что-то Всевышнему, отделяет что-то Всевышнему, он не может ожидать, что это приведет его к какому-то карьерному росту, какому-то особому благословению. Он это делает, это его благодарность, его проявление за его жизнь, за то, что у него есть. И оно сгорает полностью, никаких, так скажем, доходов от этой минхи, никаких бонусов священнику от нее нет. «Вейдабер Адонай Моше леймор». И говорил Господь Моше, говоря, «Дабер Аарон вельбанав». еще раз скажи, Арон и сыновья его, Лимор, говоря, за Турат Хатат. А вот это учение о жертве очистительной. Бемком ашер тишхат ала, тишхат хатат, лифней Адунай, кодыш кадышим и. Там же, где ты обычно приносишь жертвы всесожжения, там же ты приносил жертву и хатат, жертву повинную. С одной стороны, мы говорили об этом, когда говорили о приносящем жертву. Что к нему такая милость? Он приносит жертву так, чтобы никто не знал, что это отдел штрафов. Он приносит туда, где и награды выдают, отдел награждений. Именно туда идет, чтобы никто не сказал, а вот этот товарищ, чем-то он провинился, где же он там нагрешил, что-то он в последнее время много жертв очистительных приносит, может, грешник. Нет, никто не видит, какую жертву человек приносит. Здесь эта же инструкция дается священнику. Ведь священник может знать людей, сам думать что-то о людях. И для него-то понятно, что жертва, она очистительная. Но ему говорится, ты воспринимай эту жертву очистительную как жертву всесожжения. То есть это какой-то отчет, который ты услышал, будучи священником, какие-то подробности, которые ты знаешь, потому что ты священник, что-то, что ты знаешь о человеке, это не ты знаешь, это Бог знает. А ты приноси ее на том месте, где приносится всесожжение. Не твое дело, все остальное. Вы окоина мехоте, и очищающий священник, вот написано, хатат лифней Адонай, кодыш кадашиму. Это жертва перед Богом очистительная. То есть она очистительная перед Богом. А перед тобой это как ты тут, можно сказать так, официант-курьер в этом деле. Кодыш кадашиму. И она святая святых, то есть ее можно есть только в чистом состоянии, только в святом месте. А коин аммехате, ута и ахлена, коин, который провел обряд очищения, провел очистительную жертву, он ее ест, бемком кодыш тахель, бехацер оэль маэд. В святом месте, во дворе, скини свидетельство. Несмотря на то, что это жертва за грех, можно было сказать, жертва за грех, второсортное мясо с привкусом, с приправой у греха, нет, оно тоже поедается в святом месте. Священник ест жертву за грех. То есть представьте себе, если человек коэн, вот он пришел, к нему пришли 5-6 человек, каждый принес жертву за грех, человек не может ее оставить, отложить, заморозить, продать. Вот он и сыновья его едят эту жертву. И, как сказал один человек, если ты не учишь свой народ Торе, ну, носи его грехи в виде съеденного мяса на себе. Можно так это понимать. Есть разные толкования, что, может, не только священники эти ели, может, другими делились, но простой смысл здесь вот такой. Коля шарига бепсара и кадеш. Все, что коснется к его мясу, осветится. Снова если какая-то посуда и так далее, она потом нуждается в очищении, чтобы ее можно было вынести за пределы храма. Вашер изэми дама алабегит. И все, что, если вдруг от ее крови капнет на одежду, тихабез бемаком кадош, ее нужно будет постирать одежду в святом месте. То есть ты не можешь вынести святой, даже если в виде крови на твоей одежде, ты не можешь вынести ее в будущее. У святого есть святое место. Еще одна важная деталь. Это ведь жертва хатат, жертва очищения от греха. И вот это знание о грехе, знание о процессе очищения, о том, что он был грех и было очищение, оно остается в святом, оно не разносится по миру. Можно было прийти и сказать, Вася, ты знаешь, как мы тебе молились за твое освобождение от наркомании или там, за восстановление твоей семьи, и вроде бы в миру разнести какую-то, как добрую весть, так нечаянно Васю поставить, нет. Даже капелька крови, даже капельку на одежде нельзя вынести из этого святого пространства. Поскольку глина пористая, и она впитывает в себя все, и нельзя из нее вынести ничего наружу. Если она попала наружу, придется только сломать. Лоим бахрин и хоша это пошла, умарак вышатав бамаем. А если она в медном сосуде, в металлическом сосуде, то ее надо тщательно помыть. Никакие кусочки, никакие следы очищения от греха не попадают в мирское. Они все остаются в пространстве святости. Ни слухов, ни сплетен, ни кусочков мяса, ни капелек крови. Коль захар бекуаним, юхарата кодышка душеми. И все это ест только коинами мужского пола. Будут жертвы, от которых женщина может кушать, если они жены коинов, но это не сейчас. Коль хатат, ашер его медама элуэль моэд, лекапер бекодыш, לא תוכל באש תסרב. И всякая жертва за грех, которая приносится в шатер, вносится в шатер с целью искупления, ее нельзя будет есть, она должна сжечься в огне. О чем идет речь? Как мы говорили, жертва хатат, когда она приносится, кровь не вносится в святая святых и не вносится в святое, а выливается к подножию жертвенника в сожжение. Но если вдруг какой-то человек скажет: «Хаим, тебе вот этой системы очищения недостаточно, надо сделать что-то более такое серьезное. После такого греха, как ты совершил, не-не-не, давай мы его в святое внесем». Вот если это внесено в святое, то это не действительная жертва. То есть если мы считаем, вот тут вот так меня Бог не может простить, это тоже ясно для человека. Человек говорит: я верю, что Бог простил Ривку, и верю, что Бог простил Мотала, и Моше он простил, и Хайма простил, и Адасу, и Эстер тоже простил, но я не верю, что он должен, может, простить меня. Или я не верю, что он там Хайма, Велва простил. Вот если бы занести, взять бы кровь и занести ее куда-нибудь поближе туда, к Богу, в святое, вот тогда будет прощение. Это еще одна опасность для священников, которые скажут: ну, брат, ты так согрешил, что просто очищение с тобой не работает, надо бы доплатить за доп. Услуги. Вот всякие допуслуги не поощряются. И всякая жертва, хатат, кровь которой вносится в святое, чтобы казалось: давай получше почистим. Все, нет, она недействительная. Ее нельзя есть, она сжигается огнем. Просите другую жертву, которая, как все грешники, будет вылита к подножию жертвенника всесожжения, и будет все замечательно. Не бывает супергрешника, для которого это очищение не работает, и коин не может решить, что от этого греха я сейчас придумаю новую систему жертва плюс. Нет никакого плюса. Поэтому вот так происходит очищение, так это работает. И священник должен сказать: я могу это очистить, верить в то, что через него это очищение происходит, и давать веру тому, кто эту жертву приносит, что это очищение происходит. Все опасности, которые могут случиться, тут которые предусмотрены. Вот такая вот глава, которая кажется скучной инструкцией, но она полезна и в повседневной жизни. Это шестая глава книги Вайкра. Ну, вопросов сегодня нету. Есть всевозможные приветствия. Тоже очень рад всех приветствовать. Всю географию не назову, вижу. Дрезден, Одесса, Хакасия, Киев, Италия. Ну, слава Богу, география у нас широкая, вот Сибирь. Ну что? Ну, раз вопросов нет, наверное, такая не очень действительно понятная глава, или, может, еще не сразу понятна ее актуальность. Спасибо всем тем, кто желает здоровья, всем, кто молится о здоровье. Это как раз есть большая нужда в этих молитвах. Спасибо, кто поддерживает, спасибо тем, кто материально поддерживает. Всем вам спасибо. Без вас, без каждого из вас, наверное, невозможен был бы весь этот проект. Спасибо вам. Ну, значит, мы с вами прощаемся на сегодня и встретимся с Божьей помощью завтра на том же месте, в тот же час. Продолжим читать книгу Вайкра и будем читать с Божьей помощью седьмую главу. Всем шалом.